Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы будем говорить о событиях Страстной Седмицы. Что мы вспоминаем в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу. Великий понедельник Страстной Седмицы Великого Поста Церковь совершает песнопение из службы в понедельник Страстной Седмицы Великого Поста, где мы находим следующие слова. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще. Недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будешь, и царствие вне затворишеся, но воспряни зовуще, свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас». То есть в этот день мы вспоминаем, как Христос рассказал притчу о том, что необходимо всегда бодрствовать. Нельзя расслабляться. Но прежде чем мы перейдем к самой этой притче о засохшей смоковнице, давайте вспомним, что в Синоксарии говорится, а в этот день мы вспоминаем Иосифа Прекрасного, в Синоксарии говорится, что Иосиф Прекрасный, то есть сын Иакова, патриарха, есть прообраз Христа, потому что и Христос становится предметом зависти для своих единоплеменников. Иудеев продается учеником за 30 серебряников, заключается в мрачный и тесный ров, гроб, и, восстав из него собственной силой, воцаряется над Египтом, то есть над всяким грехом, и вконец побеждает его, владычествует над всем миром, человеколюбиво, искупляет нас дарованием таинственной пшеницы и питает небесным хлебом своею живоносную плотью. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, история Иосифа Прекрасного, она как бы преобразовывала собою то, что потом совершилось во Христе Иисусе. И с древних времен в еврейском народе было представление о страждущем Мессии. Страждущий Мессия или Христос – это Мессиах бен Иосеф, то есть Мессия, который будет подобен Иосифу. И действительно, когда мы читаем книгу «Бытия», там рассказывается о том, что у Иосифа был отец его, который очень его любил, и он послал его к братьям. Но когда Иосиф пришел к своим, свои не приняли, и за сребреники они продали его. Но здесь очень как бы очевидный такой прообраз. Бог-отец любит Бога-сына, он посылает его в этот мир, Сын Божий приходит к своим, и свои не принимают его. И действительно, Иуда за 30 серебряников продает Христа, своего божественного учителя. А когда Иосиф оказывается в египетском рабстве, он воцаряется над всем Египтом, как Христос, он не был принят еврейским народом. И тогда, перед Вознесением, он сказал апостолам, что надо идти проповедовать Евангелие всем народам. И мир языческий принимает проповедь о Христе, и многие народы становятся верующими народами, покоряются закону Божию, исповедуют божественное единобожие. И Иосиф в Египте, когда был страшный голод, он обеспечил кормление хлебом всех людей, которые в этом нуждались. Точно так же и Христос говорит о себе, что он есть хлеб, сошедший с неба, и те, которые будут есть этот хлеб, они будут иметь жизнь вечную. Таким образом, ветхозаветный Иосиф, он является как бы иконой, прообразом Христа. Христа, которого продают его братья, соплеменники, продают его за сребреники, бросают его в мрачное место заключения и так далее, и так далее. И самое главное для нас – это то, что Иосиф в Египте спасает язычников, насыщая их хлебом. Как и Христос, Сын Божий, через проповедь апостолов, придя в языческие страны, обращает их в истинную веру и насыщает евхаристическим хлебом всю вселенную, всю христианскую эйкумену, вселенную. Поэтому в этот день, Великий Понедельник, мы вспоминаем Иосифа Прекрасного, и также мы вспоминаем притчу, которую рассказал Христос о засохшей смоковнице. Повествование об этой притче мы находим в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стих. Здесь мы находим такие слова. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал». Ну, события разворачивались как? В субботу происходит воскрешение четырехдневного покойника Лазаря, и Христос остается в Вифании, в доме Лазаря, Марфы и Марии. А вот воскресенье утром происходит его вход в Иерусалим. И все жители Иерусалима и многие пришедшие на праздник Пасхи туда пришли в движение. Весь город пришел в движение, потому что Вифания рядом с Иерусалимом, и всем стало известно, что Иисус из Назарета воскресил четырехдневного покойника. И толпой люди вышли его встречать. Христос идет в храм, прогоняет торгующих, покупающих. И на ночь этого сегодняшнего дня он возвращается в Вифанию. А поутру, то есть в понедельник, он возвращается в город. Как мы и прочитали, поутру же, возвращаясь в город, то есть в Иерусалим, из Вифании, из дома Лазаря, Марфы и Марии, взалкал, то есть проголодался. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней. Вот это уточнение, что речь идет не просто о смоковнице, а некая одна смоковница, это некий ремес, намек на то, что речь идет о совершенно конкретной смоковнице. Что же это за смоковница? Смоковница – это древний символ еврейского народа. И Господь вправе был бы ожидать, что этот народ принесет зрелые плоды, потому что этот народ был вскормлен откровениями пророков, получил заповеди Божьи на Синае, прислужение Божьих ангелов, имел представление о том, как восхвалять Бога в песнопении псалмов и множество других преимуществ. Но здесь происходит то, что когда Христос подошел к ней, к этой смоковнице, что происходит потом? «И ничего не нашедши на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек». Свойства листьев, они шумят на ветру и как бы создают видимость того, что это живое растение, которое, по идее, должно и плодоносить. Но если только одни листья на смоковнице и нету никакого плода, то этот шелест этих листьев, он совершенно лишен всякого смысла. И Игнатий Брянчанинов тоже использует подобный образ, когда говорит, что церковь иногда выглядит как огромный дуб, который шумит листвою. Но если при этом мы не приносим необходимые плоды перед Богом, то кому это все нужно? Казалось бы, такая параллель, она недопустима. Одно дело еврейский народ, а другое дело Церковь Христова, собранная из многих и многих народов. Но на самом деле не все так просто. Апостол Павел писал со всей категоричностью, что все, что происходило с ними, то есть с ветхозаветными людьми, это в прообразах для нас, то есть христиан, достигших последних времен. И горе нам, христианам, если мы будем только иметь имя христианин, но Дух Христов совершенно оставит нас. И в книге Откровения Иоанна Богослова мы находим обращение Христа к разным церквам, апокалипсическим церквам. И многие экзегеты считали, что это, с одной стороны, состояние души, которое может переживать верующий человек, но, с другой стороны, это периоды, через которые пройдет и историческое христианство. Историческое христианство. И самый тяжелый период – это Ладокийский период. И в книге Откровения, 3 глава, 14 стиха и ниже, такая дается характеристика последнему периоду в истории церкви. «И ангелу Ладокийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот такое слово Христа будет к этому последнему периоду истории исторической церкви. И мы знаем из святых Евангелий, Сын Божий однажды сказал, что придя на землю, Он едва ли найдет веру на земле. Действительно, может быть, мы продолжаем шуметь листвою, как огромный такой дуб, о котором рассуждал Игнатий Брянчанинов. Но если внутри этого древа все уже прогнило, первая буря, как считал Брянчанинов, она может опрокинуть это древо. Конечно, в 16 главе Евангелия от Матфея мы находим слова Христа: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть целиком церковь будет оставаться неодолима. Но церковь, которая будет оставаться неодолима, она будет столь малочисленна в последние времена, что Христос и говорит, найду ли веру на земле, то есть в своем втором пришествии. Как и ветхозаветная церковь, она имела священство колена Левина, она имела пророков, она имела праведников, патриархов. Но все это превратилось в какие-то внешние формы, лишенные внутреннего содержания. Они построили первый храм, он был разрушен. Построили второй храм, который даже был более величественный, чем первый храм. Но и это все было уничтожено, как Христос и предсказал. Не останется камня на камне, все будет разрушено. И если мы, братья и сестры, заботимся только о внешней стороне религиозной жизни, не придавая значения возможным внутренним духовным переменам, то это все будет тоже разрушено, уничтожено. И вот эта смоковница, которая, она шумела листьями, но, как мы прочитали, на ней ничего, кроме одних листьев, не было. И Христос говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верою получите». Здесь уже Христос говорит о том, что чудо само по себе является ответом на внутреннее вероубеждение человека. Если он имеет такие внутренние вероубеждения, то чудо становится, если хотите, повседневной возможной реальностью, которая может быть обнаружена в жизни каждого по-настоящему верующего человека. Мы не можем сказать, что Христос не проявлял заботу о еврейском народе. Мы видим из святых Евангелий, что когда он приближался к Иерусалиму, он заплакал, он плакал об этом городе, об этом народе, об этих потомках Авраама, Исаака и Иакова. И есть притча о смоковнице неплодоносящей, как был дан приказ ее выбросить из земли, но заботливый садовник говорил: «Нет, давайте еще окопаем ее, давайте удобрим землю вокруг нее, может быть, она принесет плоды». Поистине, долготерпение Божие, оно ведет к покаянию. И Великий понедельник, Страстной седмицы Великого поста, мы вспоминаем вот эти события, связанные с чудом, что усохла эта смоковница, и поем известные слова: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящая. То есть мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы дать отчет о нашем уповании с надлежащей кротостью. И Господь вправе спросить с нас, а как ты провел течение этого поста? Как ты думаешь провести остаток Великого поста в одни Страстной Седмицы? С какими мыслями ты хочешь войти в радостный праздник Христового Воскресения, Пасхи? И следующее событие, которое мы вспоминаем, это событие, связанное с Великим Вторником, Страстной Седмицы Великого Поста. Ночь на вторник Господь Иисус Христос также провел в Вифании. И во вторник утром опять пришел во храм Иерусалимский и много учил во храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи его и понимая, конечно, они слышали притчу о смоковнице, и, понимая, что он о них говорит, старались схватить его и убить. Но напасть на него открыто боялись народа, который почитал его, то есть Христа, за пророка. И народ был в восхищении от его учения. Мы знаем, что за Христом ходили целые толпы даже в пустыню, по 3000 человек, по 5000 человек, где он их насыщал хлебами, и слушали его с великим услаждением, и видели, насколько отличается его проповедь, его благовествование от того, как проповедовали им представители ветхозаветного церковного эстаблишмента. И о Христе говорили прямо, он проповедует не так, как книжники и фарисеи, потому что он проповедовал в духе. Песнопение из службы во вторник Страстной Седмицы Великого Поста – это следующие слова. «Душевною леностью воздремався не стежах, Жениши Христе, горяща светильника, иже от добродетелей, и девам уподобихся буем, во время делания глумяся, утробы щедрот твоих не затвори мне, владыка. Но оттряс мой омраченный сон, востави милостиве, и с мудрыми, то есть с мудрыми девами, веди в чертог твой, и держи глаз чистый празднующих и вопиющих непрестанно, Господи, слава тебе». То есть в день Великого Вторника, Страстной Седмицы, Великого Поста, мы вспоминаем притчу Христа о разумных и неразумных девах. Мы можем найти текст этой притчи в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Эта притча начинается словами «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам». Надо сказать, что почти все притчи Иисуса Христа, они связаны с темой теократического Царство Божие и его осуществление в этом мире. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Вот в этой части притчи мы как бы не видим разницы между этими девами, и те называются девами, то есть они сохранили верность жениху, у тех и у других светильники в руках, и они с готовностью выходят навстречу жениху. Дева символизирует собою религиозное сообщество, каждая дева, и те христианские сообщества, которые стремятся ко Христу жениху, это естественное движение души навстречу к своему Господу, о котором сказано, что без Него, без Господа Бога мы не можем существовать, как сказано, мы им живем, движемся и существуем. Поэтому религиозное чувство, оно само по себе естественное чувство. И если его проявляют не только православные люди, но и люди других христианских конфессий, даже мировых религий, это чувство вложено в человека. Человек по определению – это религиозное существо. Существо, взыскующее Бога, ищущее Бога. Но далее говорится о том, что все-таки эти девы были очень разные. Да, у тех и у тех сохранялось девство, те и те имели светильник. А что такое светильник? Святые апостолы говорят, что светильник – это Слово Божие, которое как светильник светит во тьме, и мы правильно делаем, что обращаемся к нему. Но сейчас Слово Божие в руках почти у всех сектантов. И они пользуются этим Словом Божьим так, как им ложится на сердце. И как распознать, какие девы, стремящиеся ко Христу жениху, со светильниками божественного библейского откровения, те, которым мы можем подражать, а какие девы есть те, которым мы не можем подражать. И, может быть, они уже давно и не девы, а потерявшие свое достоинство разные церкви, которые обретают статус вавилонской блудницы. И далее говорится в этой притче, из них пять было мудрых и пять неразумных. А в чем же это заключалось? Вот что пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. То есть неразумные девы – это те, которые взяли из рук церкви Библию, но отказались от масла. А что такое масло? Масло – это символ помазания от Духа Святаго. А как мы знаем, Духом Святым совершаются все таинства церкви. И действительно, есть целое сообщество, которое называется христианскими. Они взяли из рук исторической церкви той или иной Библию, но отказались от таинств. То есть они перестали быть причастными помазанию от Духа Святаго. Мудрые же, читаем мы далее, вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. То есть, как важно, когда библейское откровение, книги Ветхого и Нового Завета, Библия, является светильником, который светит в темном месте. Но как важно, что с этим мы соединяем активную церковную жизнь, пребывая в таинствах церкви, все из которых они совершаются Христом, благодатью Духа Святаго. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Здесь, как бы мы видим, опять особой разницы нету между мудрыми и неразумными, так как жених замедлил, то через какое-то время все задремали и уснули. Действительно, некоторым людям кажется, что очень много уже времени прошло после того, как Христос вознесся, а ангелы сказали о нем, как он вознесся, так он и вернется. Но в действительности это немного времени, друзья. Ведь, как сказано в Писании, у Бога тысяча лет, как один день. А если вознесение Христово было около 2000 лет назад, неполные 2000 лет назад, а у Бога тысяча лет, как один день, то можно сказать, что все эти события были позавчера. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Да, действительно, когда Христос вознесся, об этом говорится в книге «Деяния святых апостолов», в первой главе, то ученики смотрели, как его ноги оторвались от земли, он стал подниматься все выше и выше, пока облако не взяло его из вида. И тогда два белоснежных ангела подошли к ученикам Господа Иисуса Христа и сказали: «Как вы видите его возносящимся, так он и вернется». И с этого момента вся история церкви становится историей ожидания. Когда же опять небеса шумом пройдут и явится в реальность этого мира Христос Спаситель. И его пришествие будет столь явно, как молния, которая сияет от востока до запада, так и вся планета, она будет посвящена в реальность его славного пришествия. Итак, задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Казалось бы, такое радостное событие. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Опять мы видим совпадение в их действиях. Все они поспешно пробудились и поправили светильники свои. «Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Поистине, вне таинства церкви невозможно спасение никакими человеческими усилиями. Как апостолы однажды спросили Христа, кто может спастись, на что он ответил: человеком это невозможно. Да, кто-то думает, что он может, вот читая Писание, обрести путь спасения. Но смотрите, как по-разному люди читают одну и ту же книгу. И во втором послании апостола Петра, 3 глава, 15-16 стих, Петр пишет, что некоторые невежды и неутвержденные к собственной своей погибели искажают смысл Писания. А когда Христа один книжник однажды спросил, как спастись, на это Христос ответил: как читаешь. То есть этого недостаточно, очевидно. И напротив, таинство церкви – это та спасительная реальность, переживая которую мы приобщаемся к помазанию от Духа Святаго, когда действительно масло благодати воспламеняется в наших сердцах. А неразумные девы в тот день второго пришествия, они окажутся без масла, без духовного наполнения, чтобы пламенеть перед Богом. И они будут обращаться к мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые, читаем в притче, отвечали: что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продавцу и купите себе. Вот здесь я вспоминаю слова преподобного Серафима Саровского, который говорил: мы, пребывающие в церкви, едва спасаемся, хотя мы на этом корабле, ну какие бури, а как же могут спастись те, которые сошли с корабля церковного и на каких-то там плотах, там ботиках они пытаются противостоять стихиям греховного мира. И вот эти неразумные девы просят: дайте нам вашего масла. А мудрые ответили: чтобы не случилось недостатка и у нас, то есть и у нас самих, и у вас, пойдите лучше к продавцу и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Вот это та реальность, которую могут пережить те люди, которые отошли как-то от церкви и не приступают к ее спасительным таинствам. Они рискуют в этот тяжелый день последнего испытания для человека оказаться вне общения во Христе и со Христом, как святитель Иоанн Златоуст писал, что самая страшная мука для гибнущих народов будет заключаться в том, когда они увидят лик Христа, который отворачивается от них, и услышат его голос, когда он скажет им: «Я никогда не знал вас». Действительно, непричастные таинствам церкви, непричастные Христу, непричастные церкви, непричастные Богу, как священномученик Киприан Карфагенский и говорил: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Итак, двери на брачный пир оказались затворенными. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Собственно, братья и сестры, надо понять, что Христос и скрыл дату своего пришествия, которую он, конечно, знал по божеству, ибо по божеству все, что знает Отец, знает и Сын, и Дух Святой. Он скрыл эту дату, чтобы мы пребывали в ожидании, не расслаблялись, не впадали бы в духовную спячку, не дремали, но бодрствовали. События Великой Среды, Страстной Седмицы Великого Поста, в ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона Прокаженного, еще одного друга Христа, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить его. Некая жена, грешница, она приходит в дом Симона Прокаженного, возлила драгоценное мирра на голову Спасителя и тем уготовала его на погребение, как судил сам он, то есть Христос, о ее поступке. И песнопение из службы в среду Страстной Седмицы Великого Поста: «Господи, я же во многие грехи, впадшая жена, Твое, ощутившее божество, мироносице вземши чин». Что значит «мироносице вземши чин»? То есть раньше мироносец, это блудная женщина, восхитила их достоинство. Мироносице вземши чин. «Рыдающе мира тебе прежде погребения приносит. Увы мне глаголющие, яко ночь мне есть рожение блуда невоздержанно, мрачное же и блудное речение греха. Прими моя источники слез, и же облаками производяй моря воду. Преклонися к моим воздыханиям сердечным, преклони во небеса неизреченным твоим истощанием, да облобыжу пречистие твои нози, и отруси я паки главы моя власы, и же в рай Ева пополудни шумом уши огласивши страхом скрыся грехов моих множества и судеб твоих бездны, кто исследует души спаще, спаси мой, домя твою рабу не презрише, иже безмерную имей ей милость». Вот это песнопение, оно влагает в уста этой женщины удивительное молитвенное воздыхание. Само это событие описывается в Евангелии от Матфея, в том числе и в Евангелии от Матфея, 26 глава, 6 по 16 стих. «Когда же Иисус был Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. То есть это было очень драгоценное мира, очень драгоценный состав, и, конечно, чтобы его приобрести, даже в неком таком незначительном количестве надо было потратиться. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и отдать нищим. Ну, здесь совершенно очевидно, что больше всех возмущался Иуда, который носил ящик для сбора пожертвований. Казалось бы, это могло послужить ему извинением. И в наше время тоже мы слышим, когда говорят, зачем строить там храмы, лучше это все продать, раздать нищим. Обычно, когда звучат такие предложения, это просто хотят все это разворовать, присвоить себе. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Действительно, когда кто-то говорит о том, что вот кто-то должен помогать нищим, как правило, такое могут говорить люди, которые сами ничего не делают для того, чтобы помогать нищим. Христос здесь говорит, что мы всегда имеем нищих. И если у нас есть желание, возможность, мы можем помогать им всегда. И это благочестивое действие. А здесь эта женщина, что она совершила? Он говорит: а меня не всегда имеете. То есть до какого-то времени я, видимо, буду с вами, потом нет. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Собственно говоря, эта женщина единственная, которая приготовила тело Христа к погребению. Потому что драгоценная мира использовалась также для того, чтобы натирать этим благоухающим составом тело усопшего человека. Почему только она смогла это сделать? Потому что когда в пятницу Христос будет распят на кресте, то распинатели делали все очень поспешно. Потому что до начала субботы надо было снять тело и быстро отнести и положить в гробе. Ведь суббота наступает в пятницу с заходом солнца, как и богослужение. Предположим, в субботу вечером мы собираемся в храме, и у нас начинается воскресное богослужение. Так и в ветхозаветной традиции любой день начинается накануне заходом солнца. И жены мироносицы тогда они просто не успели приготовить тело Иисуса. Оно было обернуто в плащаницу и быстро-быстро отнесли во гроб Иосифа Аримафейского и там положили. В субботу они не могли ничего делать, они по покою, по заповеди о покое, пребывали в молитве. И только по окончании субботы, когда возникла возможность, рано за утро они встали и пошли ко гробу, чтобы помазать его тело миром. Таким образом, вот эта женщина, она уже в среду, страстную великую среду, вот эта блудная женщина, она приуготовила его тело к погребению. И Христос говорит, что где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне? И я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. В чем заключалось предательство Иуды? Мы уже с вами вспоминали о том, что первосвященники, противники Христа, не могли его арестовать средь бела дня из-за того, что народ любил Христа Иисуса и толпами во множестве ходил за ним. Предательство Иуды заключалось в том, что он должен был указать время и место, где в пасхальную ночь Христос будет находиться только с немногими своими учениками. И, собственно, предательство осуществилось в Гефсиманском саду, где действительно с небольшой группой учеников Иисус остался один на один с ними. А Иуде было известно это место, и он туда приводит как раз представителей от первосвященников, их охрану. Итак, мы видим, что Иуда принимает это трагическое решение предать учителя, тогда, когда зависть проникает в его сердце по отношению вот к тому, что такая трата, такое драгоценное мира, и все средства прошли мимо его рук. Если хотите, здесь как бы мы видим генезис, происхождение любого предательства. Это рождается от зависти, от неудовлетворенных желаний. Когда человек мог быть как апостол, проповедник Евангелия, и вдруг становится полной противоположностью всего этого, пытается поносить святую церковь, выступать против священноначалия и так далее. Это значит какое-то гнилостное чувство, именно завистливое чувство, оно проникло в сердце человека. Мы не имеем основания утверждать, что Господь Иисус Христос чем-то обидел Иуду. Мы знаем, что когда Христос посылал подвое на проповедь, они ходили, проповедовали и изгоняли духов злых из бесноватых и исцеляли болезни. И в Евангелии не сказано, что только у Иуды ничего не получилось. У них у всех это получалось. Поэтому мы не можем сказать, что Иуда был как бы в таком положении, что Господь его обошел своей милостью, теми дарами, которые мог дать ему. Этого, конечно, не было. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Иуда протянул руки к беззаконным». То есть он пошел к этим первосвященникам, чтобы им помочь. «Та», то есть женщина блудная, принесшая мира, «искала оставление грехов, а этот взял сребреники. Грешница принесла мира для помазания Господа. Ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась трате мира многоценная. Этот, то есть Иуда, заботился продать неоценимого, то есть Господа. Она, эта женщина, владыку познавала, а этот от владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а этот делался пленником его». Надо сказать, что по церковному преданию борьба за душу Иуды, она продолжалась до самого конца. Даже когда он уже принял решение пойти и удавиться, он не смог это сразу сделать. Есть такое предание, что он, когда сделал петлю и хотел повиснуть в ней за шею, дерево наклонилось, оно наклонилось. И ему пришлось подгибать свои колени, чтобы погубить самого себя, не только умертвив тело, но и умертвив душу. И теперь мы переходим к событиям Великого Четверга, Страстной Седмицы Великого Поста. в день опресноков, когда по ветхозаветному закону должно было заколоть и вкушать пасхального агнца, и когда пришел час, да перейдет Спаситель от мира сего к Отцу, как сказано в Евангелии от Иоанна 13:1, Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал своих учеников Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень законную, хотел он заменить Пасхою новую, самим телом и кровью своею, как апостол Павел позже напишет: «Пасха наша, Христос, закланный за нас». Песнопение из службы в четверг Страстной Седмицы Великого Поста. «Вечере Твоя тайный дней, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, як и Юда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». Но прежде мы должны понять, а в чем заключалась, собственно, вот эта ветхозаветная Пасха, которую Христос должен был заменить Пасхой новозаветной. Ветхозаветная Пасха – это было воспоминание о том, как рукою крепкую, мышцею простертую, Господь Бог вывел еврейский народ из египетского рабства. В Библии есть книга «Исход», она является вторая книга в пятикнижии Моисея, и в этой книге рассказывается, как было порабощение еврейского народа, и как этот народ Божий обратился к Создателю, и он в пасхальных действиях протянул им руку помощи. Фараон египетский не хотел отпускать еврейский народ от себя, и тогда Господь посылает 10 страшных казней на весь Египет, которые касались только язычников, но не касались верующих людей. И самая страшная казнь была 10-я, когда должен был умереть каждый первенец, от первенца фараона до первенца раба и заключенного в темнице. И тогда Господь повелел всем евреям приготовить Пасху, то есть убрать весь кислый хлеб, то, что называется хамец, из своих жилищ. И здесь он посылает апостолов Петра и Иоанна, чтобы они приготовили Пасху, то есть убрали весь кислый хлеб, и чтобы были только опресноки. И в эту ночь, по Моисееву закону, когда праздновалась первая Пасха, надо было заколоть пасхального агнца для пасхальной трапезы и помазать кровью косяки дома, получается, крестообразно, косяки тех домов, в которых они жили. И в эту ночь шел ангел смерти от Бога, и он смотрел: если косяк дома помазан кровью жертвенную, значит, там собрались верующие. И ангел смерти не заходил в эти жилища, он перепрыгивал через них, перелетал, но это было так стремительно, как бы прыгал. И вот слово «пасха» по-еврейски «песах», оно и означает «прыгать», дословный перевод этого слова «прыгать». Но если ангел смерти, посланный от Господа в Египет, видел, что косяки какого-то дома не помазаны кровью, он туда заходил, и первенец умирал. И в эту самую пасхальную ночь напуганный весь Египет и фараон стали требовать от евреев, чтобы они немедленно покинули Египет. И наступает освобождение. Освобождение еврейского народа из египетского рабства. И как Иосиф Прекрасный преобразовывал собою Христа, страдающего Мессию, точно так же и события еврейской Пасхи преобразовывали собою события христианской Пасхи, когда действительно те, которые запечатлены кровью Иисуса Христа, если у нас на груди крест, если кровь Иисуса Христа в таинстве крещения очистила нас от всякой скверны, если в таинстве святого причастия мы принимаем его в свою собственную жизнь, это значит, освобождение для нас возможно. И в этом смысле Египет, который стремится нас поработить, это ад, а фараон в этом смысле это дьявол, который всячески пытается удержать нас за собою. А для нас вождем является уже не Моисей, а сам Христос, который выводит нас из рабства греху, из состояния страха смерти и порабощения дьяволу. И когда Моисей выводил древних евреев, он проводил их сквозь Черное море. А в нашем случае человек, который уходит от дьявола, он должен пройти сквозь христианское крещение для того, чтобы уже не возвращаться назад к прежней жизни. И когда человека крестят, его целиком погружают в воду в знак того, что он умирает для прежней жизни, для того, чтобы родиться для жизни новой в Боге и с Богом. И мы знаем, что когда евреи прошли сквозь Черное море, через какое-то время на них напали амаликитяне, которые символизировали собой те искушения, которые может переживать уже крещенный человек. Такое тоже случается, может происходить. И оазис прекрасный, в котором они нашли свежую воду, там было 70 пальм и 12 источников. 70 пальм – это апостолы из числа 70, которые символизируют собой весь архиерейский епископский чин, а 12 источников – это истинное учение апостолов. Итак, мы с вами подходим к событиям Великого Четверга, и второй час с 9 до 10 вечера сегодня мы продолжим с вами беседовать о событиях Страстной Седмицы Великого Поста и поговорим более обстоятельно, что происходило в четверг, в пятницу и в субботу. Спаси вас, Христос!